ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
В студії «Світлого радіо» Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
Перше запитання, і, до речі, його вже ставили, і, можливо, неодноразово, послання запитання, але ми час від часу повертаємося до цього питання, кожен з нас. Послання святого апостола Якова, соборне послання, 3 розділ, 1 текст. «Небагато хто ставайте, брати мої, вчителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати і все тіло». Тобто питання відповідальності і страху. Можливо, не варто нікого нічому навчати, можливо, навіть батько може трохи побоюватися виховувати своїх дітей. Я такі граничні вже приклади беру, тому що є люди дійсно, ну, дуже обережні. Ваші коментарі.
Да, это серьезные вопросы, действительно, его задавали не раз, и на самом деле это такой опасный стих, и я уже говорил, что проповедник Евангелия – это самая опасная профессия в мире, опаснее шахтера или каскадера. Почему? Потому что написано, что немногие делаетесь учителями, что мы подвергнемся большему осуждению. Несешь ответственность не только за себя или за свои поступки, а несешь ответственность за тех, кого ты учишь и чему ты научил. И, как Экзюпери сказал, мы ответственны за тех, кого мы приручили, да? То есть ответственность...
Или обучили.
Или обучили, да. То есть ответственность все равно на учителях. Это с одной стороны. Но с другой стороны, Господь сказал, идите и проповедуйте. И кто не будет проповедовать, тот закопает свой талант, и тогда выкиньте его во тьму внешнюю. И вот как быть, да? То есть с одной стороны, надо... быть свидетелем Иисусу Христу, а с другой стороны, немногие делаетесь учителями. Почему? Потому что это очень опасно. Вот. Ну, мы находимся в этой среде, в этой ситуации, и давайте попробуем разобраться, как быть. Второй стих нам все объясняет. «Ибо все мы много согрешаем, ибо кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». То есть... надо понимать, что немногие делаетесь учителями, мы подвергнемся большему осуждению. Осуждению за что? Это кто не согрешает в слове. То есть тогда, когда мы не учим или не говорим Слово Божие, а говорим сами от себя. Когда мы учим не тому, что написано в Слове Божьем, и за это мы будем... осуждены. Почему? Потому что говорим сами от себя. В Иоанна 8:44 написано, что сатана говорил сам от себя. И кто говорит сам от себя? Он говорит, вы дети дьявола, если вы говорите сами от себя, ибо он говорит ложь, и он отец лжи. И мы даже написано, что должны поступать, как Иисус поступал, а Иисус вообще не говорил сам от себя. Иоанна 14:10 написано, слова, которые говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, это он творит дела. То есть даже Иисус не говорил свои собственные слова. И даже Иисус не учил сам от себя. Иоанна 7:16 написано, мое учение не мое, но пославшего меня. Поэтому не... кто не согрешает в слове, то есть нельзя согрешать в слове. И 1 Петра 4:11 написано, говорит ли кто, говори, как слова Божьи. И поэтому нам надо, если мы проповедуем, мы должны говорить Писание и комментировать это Писание другими местописаниями, не давать свою собственную интерпретацию этого слова, а получить откровение на то, какое слово подтверждает это слово. Почему? Потому что так и написано, при двух или трех свидетелях познается истина. То есть 2-3 места Писания, они каким-то образом дают объективное понимание какой-то ситуации. А когда мы берем одно место Писания и трактуем его по-своему, по своему человеческому, по плотскому, по похотливому, а мы знаем, что всякий человек лжив, Римлянам 3:4, и мы плотины, и рождение свыше даже не освобождает нас от рождения по плоти. Мы все равно имеем эту плоть, и до конца жизни своей у нас есть эта лживость и есть эта плотскость. И поэтому Павел говорит: я каждый день умираю, смиряю и порабощаю тело мое, для того, чтобы вот эту лживость, вот эту плотскость как-то контролировать ее. Почему? Потому что если ее не контролировать, она будет вылазить и будет интерпретировать Писание в свое слово, в свою пользу. И мы знаем, что многие вещи страшные, которые происходят в мире, грехи, они могут быть оправданы какими-то местописаниями, как делали коммунисты, как делали другие извращения, которые существуют. Они каким-то образом подкладывали сюда местописание. Но если мы берем объективно местописание плюс объясняем его другими местописаниями, то тогда мы говорим истину, тогда мы говорим Слово Божье. Говорит ли кто? Говори как Слово Божье. То есть всегда говори как Слово Божье. И в притчах 36 написано: не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. То есть надо стараться говорить максимально местописаниями именно из Библии, потому что мы как рождаемся Библией, мы рождаемся Словом Божьим. Иакова 1:18: восхотев, он родил нас Словом Божьим. И точно так же мы и возрастаем Словом Божьим. 1 Петра 2:2: возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение. То есть мы рождаемся Словом и возрастаем Словом. И наоборот, когда человек, допустим, он пребывает в слове и потом начал интерпретировать человеческими мыслями или человеческими хотениями, желаниями что-то, ну, человек лжив, и человек все оскверняет. И даже Слово Божье человек оскверняет. И Господь сказал: не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из уст, вот то оскверняет человека. И если мы говорим что-то и говорим сами от себя, оно уже осквернено. Но когда мы говорим Слово Божье, то тогда мы сохраняем себя. И поэтому просто для того, чтобы учить, надо учить только тому, что написано, и не надо интерпретировать или возвышать свой разум, или Господь даже говорит, что за то, что ты свой ум ставишь наравне с умом Божьим, я поражу тебя. То есть надо смиряться перед этим Словом Божьим и ставить его в авторитет больше, чем свою интерпретацию Слова Божьего.
Чи можливий суд над розумом самої людини? Тобто кожна людина має свій розум, своє розуміння, і вона може говорити тільки, ну, як Павло писав, хто до чого достиг, поступай по удостоверенню ума своєго. Ми не можемо, ніхто з нас, стрибнути вище свого розуму. Тобто над розумом моїм не може бути судді, крім мого ж розуму, для мене. А Бог більше мого серця, так, але мені невідомо, що там далі.
Ну, поэтому Бог нам и говорит, что больше всего хранимого храни свое сердце. То есть почему? Потому что, ну, разум в любом случае, он плотян. Мы родились во плоти, и разум тоже плотян.
И сердце крайне испорчено.
И сердце крайне испорчено. Но Бог есть Дух. И когда мы принимаем Иисуса Христа Господом и Богом, искренне принимаем, в нас входит начаток Духа. И этот начаток Духа, он меняет наше сердце.
И обновляет разум.
И обновляет разум. Но разум обновляется вторично после сердца. То есть сначала духовное, потом душевное. Сначала должен измениться в наша позиция, а уже вот ценность, позиция, дух, который вселяется во внутренность нашу, он уже, вот эта позиция, изменяет наш разум. И мы тогда преобразовываемся обновлением ума нашего. Но для того, чтобы ум преобразовался, должно быть преобразовано сердце. И вот поэтому больше всего хранимого храни свое сердце. Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и в истине, не в разуме. Мы многого не понимаем, и если мы стараемся что-то логически объяснить или что-то определить, мы можем зайти в такие дебри, и поэтому Господь и осуждает и философов. Павел говорит: совопросника века сего, и Господь посрамил мудрецов мира сего, и говорил, что мудрость мира сего безумие. То есть сама мудрость человеческая, она душевная, человеческая бесовская. И только тогда, когда Дух Божий изменяет сердце человека, и вот это сердце человека уже меняет уже разум, и меняются ценности. Но сказать так, чтобы человек полностью, 100% взял и изменил свой разум, невозможно. Ну, то есть все равно плотская часть, темная сторона человека, она остается до конца, до последнего дыхания. И Павел говорит: я не почитаю себя достигшим. Я только стремлюсь к цели. Не достигл ли я Господа, как Господь меня достиг. И вот это изменение разума, она, еще раз говорю, вторично после сердца, после нашего духа, который он нам дал. И только Дух Божий изменяет наш разум.
Просто сьогодні, мені здається, ми думаємо про розум як про мозок, голову. А серце – це воля або почуття. Хоча в Біблії насправді розумовим органом було саме серце. Тут цікаві штуки. І до того ж, в часі ми не можемо, мені здається, якось судити, що первічна – воля або разум. Тобто, якщо я розумом не розумію, то моя воля не буде до цього прагнути. Я маю зрозуміти цінність, що це ціннісно дійсно.
Давайте так, опять же, ми можемо розсуждати по-своєму, а можемо розсуждати, як написано. І в Писанні, во второй главі, Господь сказав: вот в тот же день, когда ты вкусишь, в тот же день ты умрешь. То есть Дух Божий, которым был жив человек, Дух Божий покинул человека. И осталась у него душа и разум. Душа, живая душа осталась со всеми чувствами, и остался разум. Но Духа Божьего уже в нем не было. И когда мы рождаемся свыше, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом, приходит Дух Божий в сердце наше, потому что мы запечатлены обетованным Святым Духом, и мы получаем Духа Божьего через наставление в вере, в Галатам написано. То есть, когда мы принимаем Иисуса Господом, принимаем веру, то Дух Божий входит в нас, и этот Дух Божий начинает возрастать. И вот этот Дух Божий уже преобразовывает разум. То есть разум начинает подчиняться этому Духу, и тогда идет преобразование. В противном случае, если разум не преобразовывается, это значит просто то, что Дух не совершился. Просто ничего не произошло, и человек просто не возрастает в вере или не возрожденный. Но если человек возрожденный, в нем появился Дух Божий, который изменяет разум человека. И тогда разум начинает обновляться уже согласно Слову Божьему, согласно Иисусу Христу. То есть подчиняясь или подражая Иисусу Христу. То есть это происходит изменение в любом случае разума вторично.
Цікаво, що в перекладі Огієнко сказано: «Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого». А в синодальному перекладі знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам світ і разум. Світ. Цікаво було подивитись. Я думаю, що це різні тексти. Дуже багато різночитань в різних текстах, манускриптах Нового Заповіту.
Да, при тому про всьому, ми ідею все равно розуміємо, що у Огієнка, що в синодальному, то есть ми розуміємо...
В синодальному какой-то первичний світ, і потім і разум, через «і». А тут просто прийшов і дав нам розум.
Значит, надо посмотреть в греческом переводе.
Я ж кажу, що грецьких текстів дуже багато, і вони всі різні. Через те одні спираються на одні традиції, інші на інші.
Ми все равно розуміємо принцип. Принцип, что Бог меняет дух, меняет сердце, а сердце уже, наше сердце, меняет
Как разум. Орган розуму.
Да, уже меняет разум.
То есть... У нас було ще одне питання. Ми, знову ж таки, дуже часто до нього час від часу повертаємося. Ісус процитував Псалом сказано «Ви Боги, і сини Всевишнього, всі ви». І от є таке питання, добре це чи погано? Тому що в Едемі було сказано «Будете як Боги», і це була спокуса. Ісус цитує з псалма, де начебто говорять богослови, йдеться про суддів. Бог говорив суддям, як людям, які мали виносити вердикт, правий чи винуватий. Прерогатива Бога взагалі, судді праведного. І він їм докоряє за те, що чи праведно судите ви, судді землі. І вони дійсно названі богами в багатьох місцях Старого Заповіту. Нехай приведе його перед богів, написано. От такі от речі.
Да. Це
добре чи погано? Так.
Да. В одному місці написано, що Сатана говорит в Бытие 3.5, что вы будете как боги, и Господь это подтвердил в 3 главе, что Адам стал как один из нас, то есть как Бог, и из-за этого изгнали Адама с Евой из Эдемского сада, из-за этого было проклятие земли и так далее. И в Иоанна 10.34 Господь говорит, что вы боги, ибо если к ним было послано Слово Божие, то и Слово не может быть нарушено. Как тут разобраться, так боги это хорошо это или плохо, или это благословение, или это проклятие? И просто, чтобы разобраться, тут можно посмотреть именно в самих стихах ответ, то есть быть внимательным. Потому что в Бытие, когда произошло это проклятие, написано, что вы будете как боги. И Господь подтвердил, что Адам стал как один из нас. Вот слово «как» очень интересно. То есть вот этим слово «как» и разнится позиция благословения или проклятия. Потому что в Иоанна написано, написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, без слова как. Вот, вот такая вот как бы различие, да, интересное. И получается, что мы, если порассуждаем, опять же, человеческим умом, да, вот человеческим умом, то, что в бытие произошло, вы будете как боги, а как, это вот как раз Бог, Он творит все, что хочет, Он самодостаточен, Он независим, Он творит все, что хочет. И вот эта независимость, самодостаточность, самопонимание, самосознание, самоопределение, вот эта самость, которая принадлежит только Богу, потому что только Он есть, только Он сущий, и только Он имеет право так мыслить и так рассуждать. И вот эту самосознание или самодостаточность, самоопределение, самосозерцание, то, которое Адам увидел, когда они согрешили, и от этого, вот этой самости он испугался, потому что открылись глаза у них, и они увидели, что они наги, они увидели, что по сравнению с самодостаточностью Бога, самодостаточность человека просто ничто. И поэтому не убежали и попытались укрыться от Бога. И поэтому вот это самосознание своей ничтожности и ставит человека в позицию убегания от Бога. И Господь говорит, что Матфея 9.36, Он сжалился над ними, ибо они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. То есть они были вот не защищены в самом себе, в своем собственном сердце. Они видели свою неполноценность, они видели свою, ну, вот эту вот рассеянность, заброшенность, извергнутость, покинутость, недостаточность. То есть когда мы видим самого себя как недостаточные, как неполноценные, мы и имеем этот комплекс неполноценности. И Бог пришел, нас искупил от этого. И поэтому отличаются места как боги, потому что в Иоанна написано, что вы боги. Почему? Потому что которым было написано Слово Божье, Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушится Писание. То есть это то, что Дух Божий вернулся в человека. То есть Бог стал человеком, чтобы через человека Бога в человеков вошел Бог. Ну, если так можно сказать, да? Дух стал человеком, чтобы человеки получили Духа. Бог стал человеком, чтобы человеки стали богами. То есть вот именно наличие Духа Божьего, которое примет человек и оппозиционирует его, кто он. Потому что на самом деле человек имеет или Духа Божьего, или Духа нечистого. Среднего положения не бывает. И поэтому человек, который не принял Духа Божьего, какой бы он ни был, он пойдет в ад, потому что у него нету Духа Божьего. Поэтому среднего положения не существует. И поэтому он говорит, вы боги, потому что вы имеете Духа Божьего. Если вы приняли через Слово Божье Духа, то вы боги.
У мене народилося питання, можливо, для майбутніх розмов з приводу духів. Але у нас є телефонний дзвінок і преференції, звісно, дозвонювачам нашим слухачам. Вітаємо вас, доброго дня.
Доброго дня. Олексій Анатолійович, мені к вам вопрос. От в Марка 10:28, в Луки 18:28 і Матвія 19:27 є такі слова. Апостоли, не апостоли, а ученики Ісуса Христа спросили: «А что будет нам? Мы оставили дома свои, родных своих, близких своих. Что нам за это будет?» Только в одном местописании, Матфея 19:24-27, есть. И вот я слушал одну конференцию, и один из проповедников сказал, что вот даже ученики настаивали, что нам будет. И он им ответил, что будет 100 раз больше. Так я хочу понять, и на этом основывалась этот бизнес-конференция, что вот ученики получат в 100 раз больше. Как вы рассматриваете вот это место Писания, что ученики спросили, что нам будет за это?
Это такой большой вопрос. Ну, быстренько, если мы пройдемся по некоторым местописаниям. 1 Тимофея 6:12. «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь в вечной жизни, к которой вы и призваны, и исповедали доброе исповедание перед Иисусом Христом, как Иисус Христос исповедовал это перед Понтием Пилатом. А Иисус Христос перед Понтием Пилатом исповедовал, что царство мое не отсюда». У нас вот этот добрый подвиг веры, который мы призваны в жизнь вечную на самом деле. И написано, что не собирайте себе сокровищ на земле, а собирайте себе сокровища на небесах. О горнем помышляйте, а не о земном. И мы должны понимать, что Иисус Христос умер и воскрес, и вообще для чего Он приходил сюда? Для того, чтобы дать нам как раз жизнь вечную. Он умер для того, чтобы мы получили жизнь вечную. Мы все знаем Иоанна 3:15 и 3:16, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому мы должны понимать, что для нас приготовил Господь. И Он для нас приготовил жизнь вечную. А на самом деле тут надо отделяться от мира. И мы распяты для мира, и мир распят для нас. И не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, не есть от Отца. Это не есть от Отца. И если мы откроем Галатам 1 главу, 3-4 стих. «Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, который по воле Бога нашего и Отца отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от этого мира». То есть Бог пришел нас избавить от этого мира. Этот мир, эта земля проклята еще в Бытие 3:17 и в Ефесянам 2 глава написано, что она вся под владением духов злобы поднебесной, и все люди находятся в рабстве греха и плоти, и на самом деле свобода наша там, на небесах, и те, которые достигают этого, вот этого призвания по Галатам, по 1 Тимофея 6:12, которым мы призваны в эту вечную жизнь. Для тех уже расхищение имения они принимают с радостью, ибо знают, что их ожидает наследство нетленное, вечное. Это то, что приготовлено нам участие в святых, со святыми вместе на небесах. И там наше Отечество. Мы тут странники и пришельцы, и наше Отечество там. И написано Евреям 11:16. Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Почему? Потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному, ибо Он приготовил им город. И наше стремление как раз не здесь, и наша свобода не здесь. И мы получаем эту свободу от этого мира, от болезни, от немощи, от нужды, от боли, от всего мы получаем свободу. Почему? Потому что наше жительство не здесь. И эта вера совершается до такого уровня, что желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. А то, что мы еще здесь на земле, не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви. Если любовь в тебе вот это совершилась Божья, то ты просто благоухание Христово. Но благоухание Христово – это то, что в тебе совершилось, это любовь Божия, которую ты даешь. И это свобода. И когда Павел говорит, что вы меня останавливаете, когда он шел в Иерусалим, помните, Дух Святый свидетельствовал, что его язычники там свяжут. Он говорит, что вы меня искушаете? Я не только хочу быть в узах, я готов умереть ради Господа Иисуса Христа. И когда он пришел в Иерусалим, то все прибегали подсматривать за свободу, в которой ходил Павел. Вот наша свобода. А свобода от смерти – это тогда, когда ты уже умер. Чтобы быть свободным, надо от смерти, надо, чтобы ты уже умер в сердце своем и для этого мира. И тогда тебе не будет беспокоить ни болезни, ни немощи, ни трудности, ни боли. Ничто не будет беспокоить. Почему? Потому что мы своим беспокойством и созидаем. Допустим, болезнь. У меня что-то болит. Если ты боишься болезни, ты ее созидаешь. Через страх. Страх – это вера сатаны. И через страх созидается болезнь. Там, если нужда какая-то, ты сам созидаешь эту нужду через страх, и она становится огромной, которая поглотила все твои мысли, и ты ни о чем больше не можешь думать позитивно, а только о том страхе, который созидает или нужда, или болезнь. Или взаимоотношения между людьми, если ты еще не на небе, и сердце твое не на небе, то для тебя очень важно, как думают о тебе другие люди, и ты или обижаешься, или ненавидишь, или не прощаешь, и просто это поглощает, и через наше мы сами создаем вот этот внутренний негативный духовный мир, плотской, помышления плотские, которое суть смерти. Помышления духовные, жизнь и мир, но духовные, они там, где-то на небесах, и мы должны общаться с Богом. И когда мы остаемся наедине, это не значит, что мы должны общаться с самим собой, со своими плотскими похотями, а мы должны общаться с Богом. И когда мы общаемся с Богом, то Бог освобождает нас на самом деле от этой земли, от этой боли, скорби, от взаимоотношений, от денег, от трудов, от еще что-то, от всего освобождает. Он делает ноги наши, как у оленей, поднимает на высоты. И в этих высотах на самом деле счастье и любовь. Другого места нет. Вы, если посмотрите внимательно, каждый человек на свою жизнь, и вспомните счастливые моменты вашей жизни. Они были через откровение Божье. Именно тогда, когда вы были с Богом, тогда, когда ваши просто ноги образно не касались земли, когда вы оторвались, и вот Бог взял вас на руки, и вы общались вместе с Ним. И вот это ваше счастье. И вы помните каждое вот это мгновение вот этой огромной любви, этого присутствия Божьего. И оно совершенно не связано с земным. И потом, когда вы опускаетесь на землю, вы несете этот свет, несете это счастье. Поэтому, конечно, мы 100 раз больше получим на небе, а не на земле.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.